«Нам 15 лет». Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Я хотел бы отметить, президент Байден ясно дал понять, что мы не посылаем войска на Украину.
Итак, это был представитель Госдепа, который в очередной раз напомнил и американцам, и всему миру, что войска отправлять на Украину Соединенные Штаты не будут. Нет, на самом деле тут ничего такого грандиозного и нет. Понятно, что своих мальчиков 20-летних или там 30-летних отправлять в зону боевых действий на Украину, погибать под российской артиллерией, конечно, они не будут. Потому что это вам не Афганистан, это вам не Ирак. И американцы уже давно это поняли. Если еще там в марте 22 года у них, может быть, и были какие-то иллюзии, им казалось, что вести с нами бой и воевать с нами – это что-то на уровне Ирака 2003 года, то вот сейчас, в 24-м, они уже не сомневаются, что они сильно просчитались. Тем более, у них уже за пазухой есть опыт разных ЧВК, американских ЧВК, которые побегали в зоне боевых действий на Украине. Ну, например, знаменитая ЧВК Blackwater, она же теперь Академия, и ее создатель Эрик Принц делал несколько очень громких заявлений. Какое-то время назад он рассказал, что их кинули на деньги, откровенно говоря, поэтому они вывели оттуда свои силы. Ну, а недавно он выступил с заявлением, которое поддержал и Илон Маск, и Эрик Принц, человек, кто вообще зарабатывает на войне и на боевых действиях, заявляет, пора вот эту историю на Украине заканчивать. И, конечно, из уст Эрика Принца, человека, кто, еще раз повторюсь, получает деньги на боевых действиях, услышать такое, это, конечно, очень-очень странно. И там была еще одна чувакашка американская, по-моему, она называлась Моцарт, да. У меня почему-то ассоциация была со скрипачами. Были они в том числе в Артемовске, он же Бахмут. Ну и, в общем, получили они там люлей в разгар боевых действий. И драпали они оттуда, понимаете, как зебры галопом. Так что американцы уже проанализировали вот этот самый опыт и ЧВКшников американских, и не только американских. Там и польские наемники, и румынские наемники, французские, британские. Мы неоднократно об этом говорили. Я думаю, что американские военные аналитики всю эту информацию обработали, ну и сказали, не, ребят, мы, конечно, все понимаем, но если американская нация, тем более накануне выборов, начнем получать гробы со своими золотыми американскими мальчиками, которые пойдут с просторов незалежной, ну, вежливо говоря, такое себе, там конфликт на фоне Техаса покажется им просто детским лепетом. Тут любая Америка уже поднимется на дыбы, глубинная, неглубинная. Они более-менее на ура воспринимали, когда американцы Ирак бомбили, а чего бы на ура-то не воспринимать. Им рассказали тогда, американцам, я имею в виду, мы там демократию сеем. Угу. Мы сейчас туда придем, демократию посадим, прорастет эта демократия, и будут в Ираке жить такие же счастливые американские парни. Хе-хей. Ну и американцы махнули рукой, сказали, да и черт с вами, сейте свою демократию. Тем не менее, происходят удивительные события. То есть, казалось бы, американцы уже неоднократно обозначали, что регулярные свои войска в зону боевых действий на Украину они отправлять не будут. Возникает вопрос, а зачем представитель Госдепа вновь и вновь подчеркивает, что этого не будет. И тут складывается впечатление, что как будто бы они тоже удивились заявлением Макрона. Мы помним, да, на той неделе Макрон громыхнул галстуком и сказал, давайте размещать западный контингент на просторах Украины, и вот это вот все. Но мне не верится, что американцы будут отвечать на такие заявления Макрона, потому что я не верю, что заявление Макрона было неожиданностью для американцев. А даже если так вдруг в какой-то альтернативной вселенной, то они бы точно не показывали это так явно. Но тут интересна другая деталь. Значит, выходит министр обороны Сингапура и делает заявление. Американские F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины. И далее цитата. «Во время недавних действий Соединенные Штаты мобилизовали свои F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии попали в страны НАТО». Ну, это цитирует одно издание, вот слова как раз-таки министра обороны Сингапура. И тут уже реагирует Пентагон на это заявление. Его представитель отмечает, что Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине. И вот тут у меня стало складываться впечатление, что, похоже, с американцами пытаются провернуть, как я это называю, ирано-хуситский вариант, только на просторах Украины. Мы с вами уже как-то разбирали вот эту эпохальную историю, когда американцы с британцами решили показать, кто там у них власть в Красном море, а в итоге им так нехило дали прикурить те самые хуситы, ну, которые, безусловно, связаны именно с Ираном. И мы с вами тогда говорили, что, судя по всему, вот в эту заварушку на Ближнем Востоке американцев в кои-то веки втянули и втащили. То есть не американцы сыграли тут первую скрипку, а, похоже, затащил тогда Иран, понимая, что если победит Трамп, эскалация на Ближнем Востоке в любом случае не избежать, так не лучше ли начать первыми затащить американцев, чтобы Трамп играл теми картами, которые уже будут, а не раздавал свои карты. И, похоже, с Украиной повторяется ровно этот же сценарий. Потому что, ладно, Макрон сделал это заявление, которое действительно вызвало бурную реакцию, и мы вчера с вами разбирали, что издание «Политика» стало просто гасить Макрона руками и ногами. Я другое слово уже подобрать не могу. Там даже заголовок я вам зачитывала. Конечно, прекрасен. Я напомню для тех, кто пропустил вчерашний выпуск. Издание «Политика» вышло с материалом. Заголовок звучал следующим образом, что Макрон примерил на себя мантию магистра по показухе. И дальше весь материал разбирает, насколько Макрон непоследовательный, что Франция меньше всех европейских стран выделяет деньги на поддержку киевского режима. При этом Макрон делает очень противоречивые громкие заявления. То у него смерть головного мозга НАТО, то он говорит, что нет, Франция будет затаскивать Украину в НАТО и так далее, и так далее. И этот материал тоже появляется не случайно, и появляется он, да, после того, как Макрон заявляет, что давайте отправлять западный контингент на просторы Украины. Ну ладно, Макрон, хорошо, тут можно гадать, согласовано это было с Вашингтоном, не согласовано, но Сингапур, друзья мои, ведь, по сути, заявление министра обороны Сингапура навешивает на Соединенные Штаты то участие в украинском конфликте, которое, возможно, действительно не имеет места быть. Но на американцев этот груз навешивают. И складывается впечатление, что их действительно пытаются втянуть в то болото, которое, в общем-то, они и устроили. Причем, да, возможно, навязываем то, чего нету, но неважно. То есть вот эта ответственность начинает висеть на их тоненькой шее дяди Сэма все объемней и объемней. И на этом фоне, конечно, не может не порадовать и не вызвать усмешку сегодняшняя новость, что Виктория Нуланд, знаменитый пекарь кексиков, напомню, это были все-таки не печеньки на Майдане, а кексики, она привезла. А вот знаменитый пекарь этих самых майданных кексиков поставила в известность госсекретаря Соединенных Штатов Блинкена, что она уходит в отставку через несколько недель. Но это вот к слову, что баба сделала свое дело, баба может уходить. В принципе, Виктория Нуланд натворила делов на Украине, и во многом постмайданные власти и вот этот постмайданный украинский проект, это ее проект, который сейчас уже выходит боком самим Соединенным Штатам. Если еще год назад, наверное, Виктория Нуланд в американской парадигме могла себе вешать орден на грудь в виде кексика и говорить, посмотрите, как я прекрасно разыграла эту историю, боже, храни Америку, а все остальные в ад, то сейчас украинская история действительно рикошетом бьет по горлу дяде Сэму, Вашингтону и самому Байдену. И все это накануне выборов. Так что вот эти вот мастодонты отчаливают в неизвестном или известном направлении, но тем не менее. Нуланд может попробовать уйти в отставку, при этом при всем заварушка не заканчивается. Если американцев и дальше будут затаскивать по самое не хочу, даже на уровне заявлений, в украинский конфликт, мало, конечно, им не покажется. Тем более, повторюсь, накануне выборов, по крайней мере, команде Байдена, которая уже понятия не имеет, что им делать со всей этой историей и как старика Байдена вообще вытаскивать из того болота, куда, ну, отчасти он сам себя запихал, но главным образом его окружение. Кроме того, похоже, Трамп действительно рассматривается как потенциальный победитель, по крайней мере, не только мной, но и отдельными странами. И, возможно, вот эта европейская история, даже заявление Макрона, мы до сих пор можем спорить еще раз, почему он предложил тот вариант, было это согласовано с Вашингтоном или Лондоном, или он в самоволку пошел, я думаю, в скором времени станет понятней. Но, судя по всему, и в Китае уже готовится к тому, что, возможно, в Америке победит Трамп. Тот самый ходок в Белый дом, кто в свою первую ходку, в общем-то, Китаю и объявлял торговую войну, и не только торговую. И вот на этом фоне важная тоже новость. В 2024 году, то есть как раз-таки в тот самый год, когда будет понятен победитель на американских выборах, Китай увеличит расходы бюджета на оборону на 7,2%. Это составит почти 2 триллиона юаней. Это 230 миллиардов долларов, сообщает издание Reuters со ссылкой на проект бюджета. Это только проект бюджета, но тем не менее. То есть Китай, повышая вот эти расходы, явно готовится к тому, что эскалация все-таки будет. Вопрос ее масштабов. Представить себе полноценную войну американцев с Китаем, ну, я, честно говоря, не возьмусь, не готова. Потому что если бы они действительно готовились к такой войне, ребят, они бы точно отправили свои регулярные силы на Украину. По одной простой причине. Любая, конечно, армия, которая готовится к большой войне, должна все-таки пороха понюхать. Еще раз напоминаю, их опыт в Афганистане, Ираке и прочих странах, это не тот опыт, чтобы воевать, например, с такой страной, как Китай. Если бы американцы готовились к такому варианту, однозначно бы отправляли не малыми группами в виде инструкторов, а прямо регулярными войсками. Но, в общем, Китай явно готовится к какой-то эскалации. Давайте пока сделаем паузу, послушаем новости и скоро продолжим.
Фридрих Шоу.
Итак, мы продолжаем. Ну что, дорогие мои, совершенно очевидно, что сейчас мы еще раз подробненько поговорим по поводу скандала, который произошел в Германии. Я бы сказала, шкандаль через букву Ш. Потому что до сих пор все это бурлит, кипит. И вот министр обороны Германии Писториус делает очередное заявление. В частности, я процитирую. Причина, по которой телефонный разговор в рядах вооруженных сил все же мог быть записан, кроется в индивидуальной ошибке приложения. Не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера. По тем данным, которые есть, утечка произошла у участника из Сингапура. Опа! То мистер обороны Сингапура американцев втягивает там куда-то, то, значит, из Сингапура была утечка. Он был подключен через несанкционированное соединение, то есть фактически через открытое соединение. Сказал Писториус, тут остается только добавить VPN-ом пользовался, небось. Не иначе, понимаете? И вот еще важный момент. Стали анализировать более-менее уже вменяемые люди, как же такое могло произойти, в том числе в Германии. И, понятно, они приходят к главному выводу. Ребята, а что там с немецкой контрразведкой? В конце концов, это что ж такое происходит? А как же мы до такой жизни докатились? Я тоже подумала про контрразведку, потому что, ну, как бы, 2 года в зоне СВО оставляют на себе отпечаток. Если происходит такого рода утечка, у меня же работает триггер. Так, ребята, а где была контрразведка? И вот я стала копать, а кто же в немецкой контрразведке вообще фигурирует, ну, не то чтобы даже как руководитель, но как лицо, принимающее какие-то решения. Скажу честно, копала я долго, нудно, на своем ломаном немецком через Google Translator, но напоролась на такое имя. Ральф Фельдотто. Может быть, кстати, ошибочно, но тем не менее. По отдельным СМИ, немецким в том числе и американским, его связывают с немецкой контрразведкой. Стало копать. Он, значит, бригадный генерал. Неплохой у него послужной список. Запомните это имя, я вам еще раз его проговорю. Ральф Фельдотто. Погуглите его или в Яндекс вбейте, посмотрите. Интересная биография у человека, но в 2022 году, когда началась СВО, он стал делать заявление, ну, прогноз, оценку давать, что же, по его мнению, происходит. А его характеризуют как человека, кто должен был оценивать угрозы и давать какие-то решения. И вот одна из его цитат. Это июнь 22 года. Значит, он говорит о том, что Россия задавливает украинскую сторону своей артиллерии, поэтому, чтобы помочь Украине, значит, такие страны, как Германия, должны передать вот эти знаменитые немецкие саушки «Панцирь-2000». И как только это произойдет, по оценке этого человека, Украина сможет переломить ход боевых действий. Друзья мои, это 2022 год. Теперь давайте посмотрим, что происходит на практике. Германия передает эти самые панцири Украине. И что? Перелом, что ли, произошел? Ну, вежливо говоря, нет. И дальше я не буду долго уже цитировать, потому что он давал несколько интервью в 22-м году. И честно вам могу сказать, ничего из того, что он там заявлял, не то что не сбылось, а приключилось ровно наоборот. Давайте разбираться все-таки, что это за персонаж такой, что там с немецкой контрразведкой, а главное, какие будут все-таки последствия. Александр Пески, журналист, предприниматель из Швейцарии, с нами на прямой связи. Александр, приветствую.
Здравствуйте.
Александр, вас вчера наши слушатели сами добровольно вспоминали. И вспоминали они вас в таком ключе, что вот Александр Пески называет Писториуса и Шольца главными пацифистами Германии. И я вспомнила в одном из моих эфиров, вы действительно это говорили, так что я нашему слушателю окнула и кивнула. Вы до сих пор считаете, что Писториус и Шольц – главные пацифисты?
Они еще больше выпуклыми стали персонами в деле мира. Потому что, ну что можно сказать, обсуждали поставку ракет в Таурус. А где ракеты Таурус? Ракеты и по-прежнему там. Поэтому все остальное – это словесное фехтование. Обратите внимание, весь мир, западный мир, ожидает от поставок этого страшного оружия именно от Германии. Хотя ровно эти же ракеты состоят на вооружении, к примеру, в той же Южной Корее. Насколько мы знаем, Южная Корея продает сейчас и также танки, и другие вооружения той же Польши, то есть стране НАТО. Значит, достать из Кореи эти ракеты, ну сколько летит самолет из Кореи, если были бы деньги и желания, понимаете? А вот тут мы уже смотрим, как неделями ломают Шольца. Хорошо, мы отбросим далекую Корею, мы возьмем только НАТО и только Евросоюз. Ровно эти же ракеты «Таурус» стоят на вооружении где? В Испании. А в Испании премьер-министр еще прошлой осенью, летом, был кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Человек, который очень хочет выслужиться перед НАТО. У него есть эти ракеты, но почему-то у него не спрашивают эти ракеты. А весь мир западный трубит в газетах. Британский «Гардиан» пишет, что Шольц – это есть главный пробой в безопасности, щите безопасности Европы. Именно Шольц не дает этой ракеты. А меня задается вопрос, понимаете, почему весь мир требует именно ракеты идти от Шольца, а не от других источников. И этот разговор военных, вы знаете, вот немецкая контрразведка Militärischer Abschirmdienst. Ну, давайте мы не будем даже серьезно разбирать эту вещь. Это маргинальная служба. Военная немецкая контрразведка – это маргинальная служба. Германия не вела войну сколько? 45-го года. И эти все спецслужбы в Германии находятся в таком зародышевом состоянии. Они с удовольствием ловят там дедов с арбалетами. Мы знаем эту с вами историю, да? Которые сидят в тюрьме и на них уже налопатили 450 тысяч страниц обвинения, но которого никто не может смотреть. А здесь... Понимаете ли, вот один из участников этого разговора телефонного или там по этому самому находился действительно в Сингапуре и был не в состоянии, понимаете, не в состоянии со своим айфончиком или другим там телефончиком навести необходимую безопасную линию связи. Может быть, это послужило как бы пробоем в этом разговоре. А может быть, и кто-то сознательно из той же, понимаете, есть же такая версия, что может быть, из Министерства обороны немецкого, понимаете, слили эту историю сюда. Историю.
Вы Писториус знаете, мог слить, как вы считаете? Вот смотрите, Писториус пацифист, Шольц пацифист. Так не проще ли им самим все это слить?
Слушайте, эта история получит, как бы говорится, знаете, вот эхо, и немцы говорят «нахшпиль», то есть игра после игры. Мы об этом еще рано или поздно узнаем. Но я вам еще раз скажу, даже вот в ведомстве, в Бундесвере и вот в этом, в немецкой контрразведке вообще, вы знаете, никто не стал упираться на предмет того, что это не наши офицеры говорили. Ведь, знаете, допустим, американцы были поляки, сказали были французы. Вы знаете, это искусственный интеллект создал эти голоса. И там... Нет, немцы вообще не стали упираться. Дело в том, что это была абсолютно банальная вещь. В немецком языке есть такое слово, называется «Vernehmlassung». И любой министр, и любой начальник любого концерна, он выдумывает какой-то план, ну вот план у Шольца был давать или не давать Таурусы. И потом этот план он пишет бумагу и отдает в отделение. Например, в отделение правовое, в отделение финансовое, в отделение экспертное и в отделение, к примеру, в отдел кадров. Получает от этих отделов эти репорты и на основании этих бумаг руководитель фирмы или министерство принимает решение. Например, это в Германии абсолютно необходимая процедура. Vernehmlassung. Кто не знает, пусть тоже займется Гуглом или Яндексом, проверит. Для чего это делается? Потому что министр обороны Писториус по профессии юрист. Федеральный канцлер Германии по профессии юрист. Они не знают, что из себя представляет тот или отдельный там, значит, вид вооружений. Соответственно, дается вот экспертам задача. А записанные люди были, это верхушка германских Люфтваффе, ВВС. Руководитель германских ВВС, человек по имени Инго Герхардс, генерал-лейтенант. Этот человек, как пилот, он сам пилот-бомбардировщик. То есть специалисты от Люфтваффе давали справку своему политическому руководству, что могут эти ракеты, что они не могут, как им нужно управлять и какие риски будут от того, если обезьяне дать эту ракету. Поэтому, когда эти документы были составлены на базе разговоров, вы понимаете, это базисный демократический процесс. Каждый прикрывает себе попу бумажкой. Офицеры это проговорили и потом закрепили в протоколе. И этот протокол пошел наверх к министру. Потом финансовый отдел сказал, мы можем это, ну, значит, нашими финансами заказать новые ракеты и себя обезопасить. Пошло наверх. Отдел персонала, то есть персонал тоже, отдел кадров написал, у нас есть специалисты, которых мы можем отправить, или нет специалистов, которых мы можем отправить на Украину. И вот, имея на столе свои бумаги, Писториус написал доклад своему начальнику политическому. Понимаете? Обратите внимание, еще раз говорю, никто в Германии содержательно не оспаривал содержание этого разговора. Потому что специалисты, бомбардировщики, пилоты обсуждали применение этого оружия. Я думаю, что это один из самых обычных разговоров среди военных. Они обсуждают ведь не шахматную партию, а применение оружия, которое им доверили. Делать, не делать это решают политические власти, а саму техническую базу отгрузили военные. При этом немецкая контрразведка сказала, что опубликованный разговор, вот этот вот между подслушанный, это опубликован был только часть этого разговора, говорит немецкая контрразведка, из которой получается, что вот немцы уже с кровавыми антлицами, то есть лицами, готовы бомбить мост. Обратите внимание, в этой записи даже название «Крымский мост» не называлось. Говорили про какой-то мост на востоке, мы все понимаем из контекста, но для чистоты эксперимента эти солдаты не писали, мы будем, это генералы, это не солдаты. Генералы не говорили, будем бомбить тот город.
Александр, мы сейчас должны послушать новости. Я вас прошу задержаться, мы их сейчас послушаем. Вернемся, я очень хочу, чтобы вы дорассказали, потому что это все очень важно. Пауза.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. И за здравый смысл у нас сегодня отвечает Александр Пески, журналист, предприниматель из Швейцарии. Александр, я вас грубо перебила, получила люлей в комментариях за это, поэтому возвращаю вам микрофон.
Нет, все, мы с вами всю принципиальную как бы суть этого дела изложили. В немецком политическом и военном руководстве сейчас нет, как бы, понимаете, сейчас двучтения этой ситуации. На контрасте вам расскажу историю, которая произошла 8 дней назад, когда Макрон, наш Наполеон 2.0, собрал в понедельник на прошлой неделе лидеров почти 20 стран из Европы. И когда он им всем огорошенным заявил, что он не исключает отсылки на Украину, значит, физически и кадровых солдат и войск стран НАТО. На что тот же Шольц покинул то заседание в прошлый понедельник, не дав ни одного комментария, просто просто крутил пальцем у виска и дал стрекача. Остальные ребята тоже разбежались по домам и давали комментарии, включительно даже Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, который говорил, что никаких таких планов сегодняшний НАТО не вынашивает. Мы верим просто на эти слова не очень сильно, но вы понимаете, однозначно сказали то, что сказали. И этот эффект болтуна у Макрона усилил кто? Его же собственный министр обороны Ле Корню, который сказал, на столе в военном ведомстве Франции не лежит проектов об планировании отсылки войск на Украину. И ему вторил министр иностранных дел господин Сежурне. То есть наш уважаемый, ну кому-то менее уважаемый, а кто-то и вообще над ним смеется, Эммануэль Макрон попал вот в такую смешную ситуацию. И вот напротив, на этом контрасте мы видим, что у немецкого военного и политического руководства никакого диссенса, ну то есть никаких разногласий нет. А политическая оппозиция господина Шольца возбудилась, и у нас сегодня-завтра в парламенте будет собираться, значит, парламентская комиссия по вопросам безопасности, где Шольцу будут выписывать черную метку. Но Шольц к этому готов, и вчера, встречаясь с пионерами, ну, со школьниками, которые задали ему вопрос про таурусов, он сказал, нет, еще раз нет, и не будет моих таурусов на Украине, пока я канцлер. Вот поэтому...
А могут его сместить? Вот видите, черную метку уже...
Да, да, да. Для этого должна развалиться вот эта правящая коалиция. А для того, чтобы ее развалить, значит, нужны силы изнутри. И эти силы изнутри есть, напомню, в этой коалиции светофорной участвует Свободная демократическая партия Германии, одна из ее лидеров, небезызвестная госпожа Штрак-Штрак-Циммерман, вот, которая является немецким лоббистом оружейной отрасли, а также партия зеленых, в которой верховодит Анна-Лена Бербок, которая метит, абсолютно незаслуженно, но метит на должность самого канцлера Шольца.
Ведь серьезно?
Она... В 2019 году она шла на эти выборы от партии зеленых номер один. Она была кандидатом в канцлеры. И когда она не выиграла эти выборы, это партия зеленых, а выбрал социал-демократы, вот, получилось так, что Шольц стал канцлером, согласно этой раскладу, а госпожа Бербок получила второй по значимости, это традиционно второй по значимости пост в правительстве Федеративной Республики Германии, это министр иностранных дел. Это у них такая традиция, второй по важности человек. Но там они немножко переиграли, и ее товарищ по партии Хабек получил должность вице-канцлера. А госпожу Бербок Шольц зажимает там, где только может, и госпожа Шольц там, где только может, бьет ему под дых назад.
Вы знаете, я тут выяснила для себя, что посол ФРГ в Москве считает себя, во-первых, русистом, и я с этого, конечно, хохотнула, а во-вторых, он любит творчество Булгакова. И вы знаете, цитируя Булгакова, «Боже, пропал дом, если Анна-Лена Бербок, не дай бог, когда-нибудь станет канцлером ФРГ». Но есть еще важный момент, именно с вами хотела бы обсудить. Я тоже сторонник концепции, что этот разговор слили, ну, при согласии Писториуса и Шольца, вот как минимум. А как максимум, может быть, они отдали такое распоряжение. Тем более в рамках этого разговора выясняется много всего интересного для западной аудитории. Ну, что британские и французские силы присутствуют на Украине, о чем в России давно говорят, а в Европе как бы не говорили. И вообще такие интересные детальки. И тут мне на ум пришел Эрдоган 16-го года, который после неудачи попытки госпереворота, устроил большие чистки и припрятал в тюрьмы как тех, кто был причастен к попыткам госпереворота, так и тех, кто, в принципе, ему мешал. Если Шольц устоит и черную метку ему не выдадут, он начнет такие же чистки и, может быть, избавится вот от этого персонажа из контрразведки или от других каких-то персонажей таких?
Я вот признаюсь честно, что я имя руководителя вот немецкой контрразведки, военной контрразведки, обратим внимание, это военная контрразведка, честно говоря, вот узнал тоже вот после вот этого события.
Ральфельдотто, правильно я нашла?
Ну да, вы говорите, да, я тоже о нем прочел, лишь только вот после того, как были сделаны заявления. Причем, вы знаете, немецкая военная контрразведка абсолютно аполитичная организация. И даже там вот по поводу вот комментариев к происшедшему давал не руководитель этой службы, а их пресс-секретарь. Ну, что говорит о том, что они пытаются все держаться вот как-то в такой тени, в такой полусекретной атмосфере. Вы знаете, я думаю, что по тезис, которые вы произнесли, может быть, но на самом деле я считаю, что у Шольца не хватит ни времени, ни сил заниматься этой вторичной задачей. Дело в том, что хотим мы или нет, но у этого правительства максимум, значит, времени, которое оно продержится у власти, это 25-й год. А минимум это правительство может разрушиться вот-вот-вот. Вы знаете, я, честно говоря, ванговал и ошибся. Я говорил, что это правительство слишком гетерогенное, там слишком много разных и противоречивых и людей, и интересов, связаны одной цепью, при этом еще не самой прочной. Поэтому, вы знаете, у Шольца и у его соратников, ведь он в партии тоже не имеет абсолютное, вот знаете, первенство вот в свое идейное, и в правительстве. То есть у него одновременно несколько фронтов, которые он должен вести. И открывать еще один фронт со своими спецслужбистами, я думаю, он вряд ли станет.
Я вас поняла. Спасибо огромное. Александр Пески, журналист, предприниматель из Швейцарии, был с нами на прямой связи. Ну, за немецкими сюжетами мы еще дружно будем наблюдать, потому что что-то мне подсказывает, что, конечно, какие-то новости будут поступать. Идем дальше. Значит, я тут читаю активно ваши комментарии. Да, друзья, я напоминаю, вы нас можете не только слышать, но и видеть. Заходите на канал «Радио Комсомольская правда» в Рутюбе, там трансляция, там я читаю ваши комментарии, и группа во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда», трансляция, читаем активно ваши комментарии. И, соответственно, Алена нам пишет: «Приветствую вас, Надана». Приветствую. «На смену Нуланд придет Джон Басс, а он бывший посол США в Грузии и Турецкой Республике. Последним в его карьере был Афганистан. Украинский проект прикрывают?» Алена, я не думаю, что украинский проект прикрывают полностью, потому что американцы слишком много потратили на этот проект денег, а деньги они считать умеют. Но если действительно Джон Басс сменит Викторию Нуланд, и я еще не читала его биографию, но тут я склонна вам доверять, что у него за плечами и Турецкая Республика, и Грузия, и Афганистан, я не думаю, что это говорит о полном обнулении Украины для них. Скорее, мы наблюдаем более интересный процесс ротации таких персонажей, как Нуланд. То есть в американской политической вертикали есть такие вот специалисты, кто приезжает в ту или иную страну аборигенов, как они считают, да, и ломают эту страну через хребет к чертовой матери. Вот этот Джон Басс – это просто сменщик Нуланд, в сути своей не отличающийся от ее людоедских подходов. Но это не их какое-то частное людоедство. В принципе, просто в американском истеблишменте, извините меня за это слово, есть такая специализация уничтожать страны. Мы можем вспомнить с вами замечательную книгу «Исповедь экономического убийцы» и не только эту работу. И, в общем, это в 21 веке уже ни для кого не секрет, что там у них чуть ли не отдельное подразделение какое-то, которое занимается исключительно этими вопросами. Грузия – это тоже был когда-то американский проект, и одной ногой остается американским. Все вспоминаем Михаила Саакашвили. Афганистан, да, и Турецкая Республика – это, кстати, тоже такой интересный момент. Опять можем вспомнить попытку госпереворота, сложные отношения Эрдогана с Соединенными Штатами. А еще Турецкая Республика – это все-таки до сих пор форпост НАТО на Ближнем Востоке и точка пересечения между американскими спецслужбами и британскими, например. А еще Турецкая Республика по-прежнему большой хаб и транзит по перемещению самых разных сил, и не только по Ближнему Востоку, и не только умеренных. Там еще вполне себе радикальные, бородатые, боевики и прочее-прочее. Короче говоря, если в Стамбуле вы знаете нужное место, нужный день и нужное время, и придете в это самое место в нужный день и в нужное время, вы там найдете очень много интересных людей. И если вы владеете хотя бы чуть-чуть английским, а в турецком исполнении он вполне себе воспринимаемый многими людьми, то вы можете много всего интересного узнать. Вот ваш покорный слуга как-то случайно, чисто случайно, оказалась в Стамбуле в нужное время, в нужном месте, и должна вам сказать, дыбом-то у меня стояло все. Особенно дым из кальяна. Курение, конечно, вредит здоровью, но в Стамбуле, извините, это уже часть некого культурного пласта. Поэтому запишем это в такую последнюю минутку культуры. Так что назначение это, если оно состоится, будет означать только одно, что, в общем, этот механизм продолжает двигаться дальше. Другое дело, что мощь этого механизма вполне себе может обрушиться в итоге своем на страны Евросоюза. И те события, которые мы сегодня даже обсуждали, да, и немецкая вот эта история, и вот этот вот наполеоновский всплеск Макрона, это может быть только введением, такой даже первым абзацем во введении в большую вот эту европейскую заварушку, который, безусловно, на подходе и, безусловно, будет, хотя бы из-за экономической стагнации в этих странах, так что там еще много всего интересного будет. Я с вами прощаюсь, Фридрих Шоу прощается, пока.
Фридрих Шоу.